Дорогие братья и сестры, семейное общение – это всегда праздник для семейных, где мы можем порассуждать, вникнуть, проверить жизнь свою, взвесить некоторые вопросы, как у нас проходит наша жизнь семейная. У меня стаж семейный небольшой, но много чего пришлось повидать в жизни и личной, и где приходилось встречаться. Ну, например, за прошедший год это у нас было шесть браков, где мне пришлось и сочитывать, вникать, и беседовать с семьями, вот, где-то поподробнее вникать, где-то и после еще много переживаний было, поэтому где-то какой-то опыт небольшой есть, ну, теми мыслями, какие есть у меня в отношении семейной жизни, хочется поделиться. В основании мы прочитаем текст из Писания, книга Притчи, 5 глава, буду читать 18 стих, Притчи 5:18. Источник твой да будет благословен, утешайся женою юности твоей. Такой текст из Писания. Хочу обратить внимание на одно слово «источник». Источник. Ну и тема моих рассуждений, она будет так называться «Источники семейного счастья». Друзья, вообще брак – это установление Божье. Думаю, что с этим никто не будет возражать этому. Бог установил брак. Инициатор брака – Бог. Бог. И он усматривал какие-то цели в браке. Друзья, как вам кажется, какие цели в браке Бог усматривает? Пожалуйста. Какие Бог усмотрел цели в браке? Значит, первая цель – это избавление от одиночества. Друзья, для общения Бог создал брак. Нехорошо быть человеку одному. В общем-то, в советские времена, когда сажали в тюрьмы за Слово Божье, одно из больших наказаний было – это лишение свободы или в одиночную камеру. Это было одно из страшных наказаний. Человека лишали возможности общаться. Бог создал человека для общения и вложил в человека в сердце такую способность к общению, наклонность такую. Ну, приведу пример один. У нас на Украине, в местности у нас недалеко, брат говорит, мы женились с женой, а он из многодетной семьи, а дом не успели достроить. Но вот-вот уже там нужно было заканчивать дом. Но не успевают они. Вот. И они один год жили в родительском доме. Ну, семья большая, поэтому выделили одну комнату. Ну, а родители еще оказались людьми такими, ну, немного строгими. Вот. Ну, и это где-то и неплохо. Вот. Ну, и он рассказывает. Говорит, нам ну, такая обстановка была, что мы не могли толком пообщаться с женой. Вот такая была обстановка. Ну, там дети спят, там малыши. У нас, говорит, тоже ребенок родился. Вот год спустя ребенок родился. Вот, и поэтому было нам, ну, толком и не пообщаться. И, говорит, я заметил такую закономерность одну. Или, ну, то, что меня очень, говорит, удивило. Когда мы перешли в свой дом, уже закончили шпаклевать, комнату ну, приготовили, мы зашли в свой дом. Первые трое суток мы почти без остановки общались. Нам, говорит, спать не хотелось, мы общались, говорит, да давай что-то делать. Вот опять слово за слово, и опять общаемся, и чай, и опять общаемся. Трое суток мы не могли наобщаться. Говорит, нам не верилось, что нам никто не мешает. И мы можем вслух громко общаться. Говорит, нам это просто не... Трое суток мы не могли наобщаться. Друзья, Бог усматривал цели в браке. И вот одна из целей для общения. Друзья, еще какая цель в браке? Для продолжения рода человеческого тоже усмотрел Бог эту цель. Так он и сказал. И благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Друзья, еще какая цель в браке? Только две цели. Думаю, наверное, что-то еще Бог усматривал в браке. Совместный труд, что был. Ну, я так записал у себя. Друзья, для утешения. Семья, и вообще Бог так усматривал в семье цель, одну из целей такую. Это островок здесь на земле, где человек может получить утешение. Семья. Друзья, слово «семья» сегодня, институты работают против этого слова. Институты работают против, чтобы вообще вытеснить это слово. Друзья, Бог усмотрел в семье, это где, ну, такой небольшой островок, маленький рай. Ну, кто-то так сказал о семье, что семья – это и не рай, и не ад, это чистилище. Друзья, ну я думаю, несчастный такой брак, где семья состоит, и, ну, как бы это и не рай, и не ад, а чистилище. Думаю, что это несчастный брак. Друзья, брак, цель брака Бог усмотрел там, где есть утешение. Вот островок, островок, или как сказать, откуда человек может получить утешение. Ну вот наблюдайте за своими детьми. Вот, ну, поиграются, побегают, в школу пойдут. Куда они спешат? Где они утешение получат? Да в семье получат утешение. Ну так ведь или не так? Вспомните свое детство. Куда мы бежали, когда нас обидели? Да юбка мамина нам нужна была. Нам нужно было голову склонить. Вот погладила, чтобы мама нас. И больше нам ничего не нужно было. Вот и все проходило, и очень быстро все проходило. И все забывалось, и все наши слезы. Все моментально. Мама нас погладила. Мама нас утешила. Просто утешила. Или папа. Друзья, Бог так усмотрел в браке, чтобы это было утешение. Человек мог получать утешение. Мы с вами прочитали «Утешайся женою юности твоей». Друзья, это тоже утешение. Но я об этом сегодня не буду говорить. Друзья, еще одна из целей брака, возможно, основных целей. Основных целей. Брак, семейный, семья или земной брак, он должен указывать или как прообраз небесного брака. Небесного брака. Друзья, Бог усмотрел так, чтобы брак, люди, смотря на земной брак, вот могли представить себе, что будет на небе. Друзья, куда мы стремимся с вами? Куда мы с вами получили приглашение? На брак, небесный брак. Вот, и мы туда спешим, мы туда стремимся, мы подготавливаемся к этому и готовимся. Друзья, и вот земной брак – это яркий прообраз небесного брака. Думаю, что это одна из основных целей брака, когда Бог усмотрел брак. Ему было очень приятно и дорого. Вот, создавая брак, он понимал Бог вот эту возвышенную цель, высокую цель небесного брака. Друзья, хорошо, когда это помнят земные родители. Вот, земной брак – это прообраз небесного брака. Друзья, ну, еще в качестве вступления, вот, о взаимоотношениях между мужем и женой, вот, существует пять языков любви. Пять языков любви. Я кратко на них хочу остановиться. Буквально кратенько. Пять языков любви. Давайте мы сначала, чтобы нам не забыть, цели брака. Что мы с вами перечислили? Значит, первое – для общения, избавление от одиночества. Второе – продолжение рода человеческого. Третье – утешение, источник утешения. И еще – прообраз небесного брака. Но теперь пять языков любви. Я тоже не могу это пройти мимо, потому что, друзья, это наши отношения вот, в семейной жизни. Вот. И где-то и творчество нужно иметь. Вот, и понимать, что любовь – это не только тогда, когда смотрят друг на друга, как Пушков говорил, но это тогда, когда смотрят в одном направлении, имея одну цель. Вот, пусть это и трудная дорога, но это настоящая любовь. Друзья, итак, пять языков любви. Первое – это слова поощрения. Я однажды молодым задаю вопрос. Совсем недавно, 22 ноября, у нас был брак в церкви. Задаю вопрос жениху. Ну, брак был необычный, невесте 42 года, жениху 47. Но это настоящий жених и невеста. У невесты первый жених, у жениха первая невеста. Сохраненные, молодцы, просто я радовался. Это у меня, вот из шести браков, это был самый такой, где я был спокоен и телом, и душой. Ну, просто хорошие такие, просто молодцы. Вот, все сторонние. Вот, я спрашиваю жениха, что должен делать муж самое первое, когда проснется? Он думает, что... Я говорю, вот реально, практически, церковь сидит, гостей много. А я спрашиваю, что должен делать муж, когда проснется? Братья, что должен делать муж, когда проснется? Самое первое. По Писанию, братья, по Писанию. В Библии написано, встает муж и хвалит ее. Ну, знаете, ответы у меня были разные. Жених перечислил и Библию читать. Потом, в общем, я говорю, неправильно. Вот, ну, проснулся и за Библию сразу. Ну, там, говорит, молиться. Ну, я говорю, неправильно. Вот, ну, и вы знаете, он аж запереживал. Потом, ну, опомнил, говорит, зубы чистить. Я говорю, неправильно. Я говорю, неправильно. И вы знаете, он не мог угадать, не смог угадать. Я говорю, вот, ну так, в церкви немножко тоже поободрялись. Вот. Вот, друзья, по Писанию написано, встает муж и хвалит ее. Слова поощрения, поблагодари, да похвали, да как-то найди за что похвалить. Вот, это утешение, семья, брак, как это хорошо, как это красиво, как это ценно. Друзья, итак, первое, пять языков любви, первое, слова поощрения. Друзья, наши жены или мужья иногда не слышат Вот, много проходит времени и не слышат слов благодарности. Вот, вкусный там, пища вкусная, или что-то муж там сделал. Ну, как-то похвалить друг друга. И вы знаете, как-то один брат говорил, я горы буду вергать, если меня хвалить будут. Горы буду вергать, если бы меня хвалить будут. А ведь это немножко, творчество чуть-чуть. Вот, и оно действительно бывает срабатывает. Друзья, второе, вот, как сказать, выражение любви, это уделять время, уделять время. Обычно уделяют время кому угодно, и детям, и соседам есть время поговорить. Вот, друзья, а друг другу иногда времени уделять, и не достает времени. Я часто замечал такую закономерность. Я приезжаю с поездки. На жену нагрузка большая была. Мое отсутствие на жену была большая нагрузка. Друзья, вот я приезжаю, если поздно, жена меня встречает. И я удивляюсь, она хочет общаться. И я удивляюсь, она уставшая. И бывает и час, и два, и бывает три. Она хочет, чтобы я ей уделил времени. Друзья, и это тоже выражение любви. Хоть и я уставший, но я понимаю. Семья, это неповторимое. И я должен все силы приложить к тому, заметить это и понимать, что выражение любви – уделить время. Я могу уделить время детям, вот, пойти в церковь кому-то, молодежи, в церкви. Ну, в общем, и на братское подготовиться, и на членское хорошо подготовиться. А бывает рядом друг, который Бог дал идти рядом по жизни. И бывает, нету времени просто пообщаться. Друзья, итак, выражение любви второе – это уделять время. Друг другу уделять время. Друзья, следующее – это подарки. Ну, кто-то скажет, ну, это чуть детство какое-то. Я тоже так думал, братья и сестры. И я вообще скупой на подарки. Вот, особенно, вы знаете, ну, как-то тратить деньги надо там и то в хозяйстве, особенно, когда строишься. Вот, друзья, а бывает так немного надо. И если творчески чуть-чуть, ну, постараться, так она украшает жизнь, Вот я уезжал в поездку одну, думаю, что приятное сделать жене. Я купил простую шоколадку, спрятал эту шоколадку в шкафу, вот, а на шоколад замотал ее, вот, и написал «Для тебя», и спрятал ее. Вот, а в другом шкафу я купил там зефир, она любит, спрятал зефир, тоже написал там, ну, еще там, так, попрятал по шкафам. Вот, уехал там на второй, на третий день примерно, звоню ей. Вот, как там дела, как там, что, узнаю все. Вот, говорю, слушай, там такой-то шкаф, в такой-то комнате откроешь, там что-то есть. Вот, друзья, она пошла, открыла, вот, ну, нашла подарок, потом второй шкаф, потом третий шкаф. Друзья, вот закончилось мое время в поездках, приехал я домой. Как вы думаете, что меня ожидало дома? Большой торт и написано «Для тебя». Друзья, вы знаете, приятно. Вот ожидаю друг друга, что-то вот приятное. Вот, ну, чуть-чуть творчества, и смотришь, и неплохо получается. А я ж не растратился сильно. 0,5 килограмма зефира, одну шоколадку, ну еще там что-то ей. Вот какое-то это. Вот. И, друзья, это уделять время, это выражение любви. Это украшает жизнь. Кто-то скажет, у меня это не получится. А вы попробуйте, получится. Я зашел с одним пожилым братом в магазин. Это был дедушка. И он говорит, дайте мне один банан. Я такой покупки еще не видел, ну, как-то не слышал. Вот, ну, ладно, это продавец дал один банан, он в пакетике поехал. Ну, мой внуку, наверное, там это. Он говорит, нет, это бабушке моей. Это моей бабушке. Друзья, мне так понравилось. Дедушка знает, что это любовь. Вот. И он один бананчик, он за себя забыл, как когда-то Петр на горе Преображения. Господи, построим кущи тому-тому, а за себя и забыл. Вот Петр, этот дедушка про себя забыл, а вот бабушке бананчик один. Вот, и хорошо, так приятно, друзья. Итак, подарки. Вы знаете, одна сестра пошла с мужем, вообще это потребность, вот есть потребность такая, я слышал такое свидетельство. Одна сестра с мужем пошла, по рынку идет, и пристала к нему, говорит, слушай, купи мне цветы. Ну, вы знаете, один раз, второй раз, третий раз. Он говорит, слушай, ну пошли. Подходит к прилавку, вот, а так проход длинный, где только цветы продаются. Он говорит, на тебе деньги, купи какой хочешь цветок, а я тебя с той стороны подожду. Она взяла деньги эти, вы знаете, не рада ни цветам. Вот заплакала, вот и ни цветок не купила, и пошла так, говорит, отдала эти деньги. Ну, в общем, ничего не купила себе. Он говорит, ничего не могу понять, что происходит. Да как что происходит? Подарки. Это выражение любви. Это так тратится на эти... Я говорю, ну как тратится? Это потребность. Один раз цветок, другой раз шоколадку, третий раз какой-то сюрприз сделать. Это, друзья, это то, что украшает жизнь семейная. Это выражение любви. Друзья, следующее, четвертое выражение любви – это помощь. Вот, есть в этом тоже большая нужда в том, чтобы как-то границы эти стереть. Иногда появляется такое, это мужская работа, а это женская. Друзья, в семье, я понимаю, в семье, корона не упадет, если муж помоет посуду или пол повытирает. Друзья, думаю, что это не упадет корона с мужа. Я это иногда делаю, освобождаю жену полностью, говорю, ты сегодня иди отдыхай. Я полностью все, покушали все, детей уложил спать, помог ей все убраться, говорю, иди отдыхай, я с кухней справлюсь. У меня не так получается, конечно, как у ней, но ничего, там есть всякие средства, это все, в общем, нормально. Главное, чтобы пахла посуда, остальное уже там это не так важно. Вот, чтобы она пришла, главное, чтобы она отдохнула, сделать ей приятно и помощь оказать. Друзья, и нормально, помощь оказать. Вот, друзья, это тоже выражение любви, друг другу помогать. Друзья, и последнее выражение любви – это прикосновение. Иногда только об этом думают, в этом выражается только любовь и ни в ком, ничем другом. Прикосновение, и все. Друзья, и забывают за подарки, забывают за уделять время, забывают за помощь, за все забывают. Только прикосновение и не больше. Друзья, и так вот пять языков любви – это слова поощрения, уделять время, подарки, помощь, прикосновение. Мою месяца я сочитывал одних молодых, и я жениха знал, что он такой, ну, скупенький насчет этого, вообще такой, с ним беседовал, он мне не очень понравился, вот жених. И я его заставил выучить наизусть во время этого самого, и несколько раз во время бракосочетания спрашивал повторить. Вот, и в конце, говорю, я на третий день приду, чтобы ты мне наизусть рассказал это все. А потом, говорю, буду еще контролировать, как это в твоей жизни практикуется. Вот. Ну, друзья, ничего, вроде с трудом, но получается у него, получается. Вот, даже уезжал, когда, вот, ну, нормально, в общем, проверял там все, жена довольна, все нормально. Друзья, ну, а теперь мы поговорим об источниках семейного счастья. Мы чуть-чуть, так как вступление сделали для... Вот, а теперь самое основное, о чем мне хотелось сказать. Источники семейного счастья. Друзья, ведь мы об этом думаем, об этом переживаем и к этому стремимся. Я скажу, что и о детях своих тоже переживаем, о молодежи нашей переживаем. Или я не то говорю? Друзья, вы знаете, я чуть-чуть побывал, там побывал, и с братом как-то едем, со старшим братом едем в машине. Он говорит, Гена, у меня уже дети, молодежь. Я говорю, так, в таком страхе, за кого выдавать замуж и где брать хороших невест. Друзья, а у меня еще дети не молодежь, и я уже об этом переживаю. Я никогда не молился об этом, а теперь молюсь. И, возможно, каждый день молюсь, чтобы Бог послал моим детям хороших невест и хороших женихов. Я с детства вырос, мы с детства, знаете, что от отца слышали? Когда что-то поможем отцу, я всегда это слышал, поговорил нам, дай Бог тебе хорошую женку. Всегда это говорит. Вот я маленький, что-то помогу папе. Папа возьмет меня за руку, молодец, погладит. Дай Бог тебе хорошую жинку. Друзья, прошли годы, у меня хорошая жинка. Вот я очень благодарен Богу. А вспоминаю детство, друзья, ведь слова это пожелание, это благословение родителей. Это благословение родителей. Еду с Мишей, говорю, Миша, ты помнишь об этом? Он говорит, я это всегда помнил. Вот я даже уезжал, ходил в армию, у меня все в сознании, папа всегда благословлял нас. Дай Бог тебе хорошую жинку. Бог дал хороших нам жен. Нас пять братьев в семье, четверо из нас это совершают служение. Вот, и мы весьма благодарны Богу. Вот, иногда подумаю, вот, были у меня там искушения какие-то определенные в отношении свадьбы. Вот, все-таки Бог меня помиловал. Бог помиловал и дал хорошую жинку. Друзья, итак, источники семейного счастья. В чем они выражаются? В чем они заключаются? Где эти источники? Друзья, я буду читать и зачитывать некоторые места из Писания, в чем выражаются источники семейного счастья. Книга Псалтырь, 111 Псалом, первых два стиха. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Из этого текста выделю два источника. Первый источник счастья – это страх Божий. Написано «блажен человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его». Род правых благословится. Страх Божий. Я был когда в Москве на общении, там Павел Николаевич Ситковский, он проводил беседу на семейную тему. И он говорил, у нас в детском отделе переживания, чтобы страха побольше было в семьях. И переживание о том, что страха Божьего в семьях меньше и меньше. Как-то брат рассказывал о своих переживаниях, и он эту мысль как-то подчеркивал, страх Божий. Сколько в этом сокрыто счастья для семьи, сколько в этом сокрыто. Кто-то переживает о детях своих неверующих, кто-то переживает о родственниках. Друзья, ведь в этом секрет. Ты бойся Бога, а на тебя будут смотреть, на твое поведение, твое отношение к служению, твое отношение к Господу, к Слову Его, братья и сестры. Страх Божий. Вот пройдет время, пройдут годы, и твое поведение, и вот эта твоя богобоязненность, она произведет ту работу, которую ты не в состоянии сделать. И Бог окажет милость. Друзья, это источники счастья, страх Божий. Я приведу пример из своей личной жизни. Это было недавно. Осенью с нашей периферии брат один звонит и говорит, дедушка звонит, дядя Петя, говорит, Геннадий, я уезжаю в Россию к детям. Вот, у меня нечего тут, что продал, там какие-то шкафы, какие-то диваны пораздавал или продал. У меня, говорит, 10 курей есть, 9 курей, 1 петух. Говорит, я тебе хочу их отдать. Приедь, забери их. Я говорю, дядя Петя, мне бесплатно не надо. Я узнаю, почему. Я заберу вас. Вот, у меня нету хозяйства, не было как раз, ни курей, ни петухов не было. Я говорю, я узнаю, почем на рынке куры и петухи стоят, я заплачу вам и заберу. Как-то и выручить. И понимаю, что переезд, и деньги ему надо на переезд. Вот, я узнал, почем 100 гривен стоит курица на базаре купить, вот 100 гривен стоит. Я ему звоню, говорю, дядя Петя, я узнал, 100 гривен стоит, я плачу вам и забираю. Просто выручаю вас, вот так, чтобы у вас есть средства были. Говорит, нет, давай так, чуть-чуть дешевле, по 80. Говорю, ладно, по 80. Ехать надо 70 километров на периферию, в село там, где живет брат этот наш. Я решил покатать всю семью. Говорю, собирайтесь. Это было время послеобеденное. Взял жену, детвору, но они такие счастливые. Всегда куда еду, уделите внимание. Взял там, купил им что-нибудь, думаю, по дороге где-то остановимся, чтобы они порезвились, побегали с мячом. В общем, поехал. В багажник загрузил микроавтобус, загрузил ящик, куда я сложу курей. И поехал. Приехал к дяде Пете. Дядя Петя вышел, посмотрел, я ящик открыл, дети повыбегали, у него там просторы такие, бегают, мяч, я показал, ящик, куда курей, говорит, пошли, мы пошли за курями, взяли, словили курей, у меня две курицы в руках, здесь с одной стороны, с другой стороны, и идем, и у него так само, багажник открытый, ящик тоже открытый, и я кидаю это в ящик, он кинул, и я закрываю ящик. В это время подходит один человек пьяный, еле-еле на ногах держится. И когда он это увидел, стал кричать со всей силы. Что такое тут есть? Баптисты обворовали соседа, ящик украли, курей тянут люди, и кричит на всю улицу. Я не могу, я подошел к нему, смотрю, невменяемый. И он идет так напрямую, подходит к ящику, открывает ящик и курей с ящика выбрасывает. Дети понапугались, побежали сюда, а он кричит, страшно кричит. Думаю, что за искушение такое? Жена тоже тут все, вокруг нас дети. Я говорю, дети, быстро в автобус. Мы быстро в автобус. Он такой небольшого роста и такой еле-еле на ногах держится. Я думаю, связать ему руки, две секунды сейчас, как-то тут дети, жена, и как-то думаю, искушение такое, не могу сориентироваться, что же правильно, как правильно повести себя. Смотрю, идет мужчина один, культурно одетый, с галстучком, пиджачке, папочка у него. Это председатель села, идет с работы. И вот как раз он застает эту картину. Дядя Петя увидел его, пошел к нему, а я в это время детей быстро собираю. Я говорю, дети, сели в бусик, я говорю, давайте помолимся. Помолимся, чтобы Бог этого пьяного человека убрал, чтобы мы нормально хоть курей купили. А я уже с дедушкой рассчитался, дал ему деньги. Мы помолились с детьми, дети там, знаете, страху нагнали, они так все это трепетно молятся. Господи, чтоб папу не побили. Тут молятся страх. Все так это. Помолились с детьми. Председатель подошел, он говорит, тут бесполезно. Если он начал кричать, он уже знает этого человека. Надо, говорит, милицию вызывать. В общем, председатель звонит, в течение 10 минут приезжает милиция. В общем, тут здесь куры бегают, детвора полный бус, милиционеры приехали, председатель села, соседи повыходили. В общем, целая история вокруг этих курей. Целая история. Я говорю, Господи, куда я попал? Что происходит? Не могу сориентироваться. Ну, а он кричит, без остановки кричит, обворовали, баптисты, гнать их, пусть даст документы на всех детей. Где он их взял, он их тоже их украл, в общем, кричит страшно. Вот, ну ладно, там приехала милиция, быстренько его так руки скрутили ему, вот, все там это, заставили его замолчать, у меня там спросили, документы попросили на машину, дал документы. Ну, в общем, утихомирилась обстановка, они спросили, все. Ну, в общем, отдали мне документы, говорит, работайте дальше. Мы загрузили. Правда, что ты не это самое? Дядя Петя достает деньги. Вот показывает, вот деньги он заплатил. Он не ворует у меня, мы же верующие, свои. Ну, как это? Ну, в общем, и деньги. Думаю, хорошо, что я с ним рассчитался. Хорошо, что я рассчитался с ним. В общем, мы с горем пополам купили этих курей, едем назад. Я уже и жена так едем как-то так, как-то на сердце тоскливо. Ну, не знаю, передать это чувство трудновато. Как-то так все получилось нехорошо. В общем, приехали мы домой, разгрузили курей. Через пару дней буквально, мне жена говорит, слушай, пойди посмотри, что происходит в комнате. Я иду в комнату, тихонечко приоткрываю дверь и смотрю. А они, дети, играют в эту сцену. Полностью играют. Коробку большую, туда игрушек набросали, это куры. Вот. Ну, тут идет нетрезвый человек, один из сыновей моих идет. Вот. Там одна дочка, в общем, это, притворяется, что она председатель. Вот. Звонит, милиция, подходит этот нетрезвый человек, выбрасывает игрушки. Эти игрушки на шкаф, на окно летят, повыбрасывал он игрушки. Вот. Ну, а дальше смотрю, шкаф открывается, оттуда милиция приходит. Открыла шкаф, дети там. В общем, они в таком, все так серьезно это все восприняли. И вдруг один мальчик говорит, дети, соберемся, будем молиться Богу. Да, в общем, они собираются, молятся Богу, а там один кричит, в общем. Вот, ну, в это время я зашел в комнату, они так напугались чуть-чуть, я говорю, да ничего, все. Друзья, вы знаете для себя, какой урок взял? Как хорошо, что я этого человека не скрутил. Как хорошо, что я не ругал его. Как хорошо, что я обошелся по-христиански. Друзья, ведь у детей остался неизгладимый след. Пройдут десятки лет, они будут вспоминать, как поступил папа. Друзья, страх Божий, это источник и счастья семейного, это источник благословения для наших детей и даже внуков. Пусть я останусь обиженным, пусть у меня там, ну, нехорошо со мной поступят, но как христианин я должен оставить добрый след. Братья и сестры, страх Божий, написано, блажен муж, боящийся Бога и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Итак, первый источник семейного счастья – страх Божий. В книге пророка Исаии написано, страх Господень будет сокровищем твоим. Если мы возьмем это на вооружение, и страх Божий, чтобы это было действительно самым сокровенным в нашей семье. Друзья, это то, что будет являться источником, подпиткой семейного счастья и благополучия и нашего, и наших детей, и нашего поколения. Друзья, следующее по этому же тексту, крепко любящий заповеди его. Друзья, это то, что в наших домах Библия иногда пренебрегается, и нужно с этим согласиться. Друзья, я не знаю, как в вашей местности, но у нас на Украине, ну, в последнее время, благодаря этим обстоятельствам, как-то, ну, много переоценили, друзья. Вот семьи, церкви, вот, слава Богу за то, что Бог оказал такую милость. А в целом, друзья, книга пренебрегается. Написано, крепко любящий заповеди его, и сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Там написано, по смерти Моисея Господь сказал Иисусу. Друзья, обычно по смерти говорят что-то ценное, правда или нет? Например, умер человек и говорят, ну, он завещал вот это, вот это, вот это. Друзья, по смерти Моисея, а Моисей был человеком уважаемым весьма. Это был человек, который имел контакт с Господом, вел народ Божий. Человек, через которого Бог совершал великие чудеса. И вот они подошли к обетованной земле, и по смерти человека Божия Моисея Бог сказал, написано и сказал Господь Иисусу Навину. Что же он сказал? Друзья, заметьте, написано так. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, это очень Ценное слово, сказанное по смерти Моисея, человека Божия, сказано Иисусу Навину. Если хочешь, чтобы был успех в жизни твоей, в служении твоем, если хочешь быть счастливым, исполняй, дорожи законом Божьим, словом Божьим, и пусть прилепится душа твоя к этому. Написано, крепко любящий заповеди его, сильно будет семя его на земле. Род правых благословится, если крепко возлюбишь. Друзья, можно возлюбить крепко нечто другое, земное. Вот. Можно возлюбить, например, Соломоне написано, возлюбил он много чужестранных жен, и это было на погибель его. Друзья, и сегодня есть, кто-то скажет, ну это у нас сегодня нет такого. Друзья, есть такое сегодня. Друзья, иногда в голове у человека какой-то как надлом происходит. И семью имеет, и в мыслях он может блудить. Он в мыслях может блудить. Кто знает с кем, и каждый день, и множество. Друзья, как написано о Соломоне, написано, возлюбил множество чужестранных жен. Друзья, крепко любящий заповеди его, это источник семейного благословения, семейного счастья. Крепко будет на земле семя его, род правых благословится. Первый псалом, первых три стиха написано, «Блажен муж, воля которых в законе Господа, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Друзья, один из библейских примеров – это успех книжника Ездры. В чем он заключался? Он в некоторых словах заключался, там написано так. Он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Друзья, вот в чем секрет был успеха этого человека. Там было много врагов. Было тех, которые противостояли. Но этот человек, Ездра, он сердце свое расположил. То есть он возлюбил, крепко возлюбил слово. Друзья, это был секрет его успеха, жизни и служения его. Друзья, если мы хотим в нашей жизни, чтобы был успех, и в семейной жизни, и в нашем служении. Крепко нужно полюбить слово. Крепко полюбить слово. Друзья, следующее, третий источник семейного счастья – это вера. Это вера. 1 Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим». Друзья, это удивительная закономерность. Происходит то, чего мы не видим, то, что мы не в состоянии сделать. Это делает Бог в результате нашей веры. В результате нашей веры, которая должна возрастать. Вот, друзья, написано, неверующий муж освящается женой верующей. И обратно происходит. И жена неверующая освящается мужем верующим. Вообще, Писание строго относится к вере. И написано в послании к Римлянам 14:23. Все, что не по вере, грех. Однозначно, конкретно, определенно. Все, что не по вере, друзья, это грех. Поэтому вот вера, столько в этом сокрыто счастье. Это решение многих проблем, это решение многих проблем. Просто иметь крепкую веру и возрастать в вере. Друзья, и это в семье очень необходимо и важно. Опять же скажу, что как раз когда вот дети приходят в такой возраст, когда ну, трудно им, вот, ну, как бы на перекрестках стоят, что избрать. Вот, нам главное, как родителям, не потерять веру, веру не потерять. Иногда руки опускаются. А почему, да как, вот дети неверующие стали, и руки опускаются. И где-то слабеет вера, и в уныние, иногда в депрессию люди впадают. А это не нужно делать, не стоит. Вот здесь как раз нужно, наоборот, воспламениться, наоборот, себя проверить и еще крепче возрастать в вере. И благодаря вот шагам твоим веры, вот, это будет влиять на детей больше, чем уныние и депрессия, и какое-то недовольство или слабоверие. Друзья, как хочется, чтобы нам сегодня вот все-таки пересмотреть, чтобы наша вера возрастала. В одной местности муж с женой жили, и жена заболела. Заболела серьезно. Она лечилась и безрезультатно. Выписали ее с больницы как безнадежную, как безнадежную. И вот по всей вероятности она умрет. То есть все идет к этому. Ну и наступил такой момент, когда она уже, голос слабенький у ней, ну и она совсем слабенькая, такая бледная-бледная, похудевшая, измененная, ну в смысле внешне так. Вот. И однажды она говорит мужу своему, что я скоро умру. Вот. Говорит, ты в любом случае будешь, наверное, жениться, потому что мы молоды, и ты молодой. Вот. Ну, Бог меня забирает к себе, вот у меня будет совет к тебе. Посмотри на эту сестричку в церкви, называет сестричку, вот когда я умру, ты на ней женись. Ну, он как-то так не придал этому значения. Но когда пришел в собрание, поневоле как-то стал смотреть на нее. И вы знаете, и жена живая, еще не умерла. Вот. А он полюбил ее. полюбил ее. Ну, в смысле, вот эту сестричку, которой она сказала, он полюбил ее. И полюбил по-настоящему. И вы знаете, он уже спланировал похороны жены своей. Вот как оно все пройдет, и когда примерно все это будет. Но произошло обратное. Почему-то вдруг жена ожила. Ожила. И вы знаете, и на выздоровление пошло. В течение нескольких месяцев восстановилось ее здоровье, она ходит уже. Вот, и, в общем, лучше и лучше. И пошла провериться, Бог исцелил. Бог чудо совершил. Друзья, сколько было проблем потом, сколько было проблем, как трудно восстанавливались отношения, как трудно, и сколько вникали братья, и сколько было постов и молитв. Друзья, а результат, откуда это началось? Вот думаю, что вот жена, когда в болезни-то это находилась, думаю, что вот эти слова ее или совет ее по причине слабой веры, по причине слабой веры. Это слабоверие. Вера, она горы передвигает. Вера, она через Черное море проходит по суше. Вера, она Иордан пройдет. Друзья, мы верою спасаемся. Мы верою, ну, преодолеваем трудности верою. Друзья, это совет неверия. Это по причине слабой веры. Друзья, итак, источник семейного счастья – это глубокая вера в Бога, в которой возрастают и муж, и жена. Друзья, и это тоже является источником семейного счастья. Четвертый источник семейного счастья – это почтительное отношение к родителям. Ну, я на молодежном общении более так немножко рассказывал много историй по поводу почтения. Это было пожелание у меня к молодежи, чтобы почитать родителей. Друзья, ну для нас скажу, что если родители наши живы, нам необходимо их почитать. Их немощи старческие, снисходить. Друзья, в этом для нас счастье будущее – и успех, и благополучие и нашей, и наших детей. Когда мы относимся с почтением к родителям, у нас на благовестии был такой случай. Это было палаточное благовестие, поставили палатку в районном центре. Вот. Ну, мы разошлись на несколько групп, у нас было человек 25 молодежи. Вот. Поделили мы на группы и разошлись по группам, по улицам, по поселкам, мы разъехались на разных, вот, и вот так вот. Но вечером мы собрались. Это целый день у нас труда был. Вечером мы собрались. Поселок большой был. Вот вечером собрались, поделились. И одна группа сестер мне говорит: брат Гена, надо посетить одну семью. Мы договорились с ними, вечером встретимся. Там женщина одна слепая есть. Она живет с детьми. В общем, нужно там провести собрание. Я говорю, с удовольствием. Записал адрес. И еще в одном месте нам нужно было. Мы поужинали. И вот в вечернее время мы поехали, все вместе поехали. Взяли гитару, скрипки, инструменты, аккордеоны. И мы поехали. Прямо во дворе на улице, возле этого дома собрался народ. Женщина эта слепая вышла, дети ее повыходили. В общем, мы провели там собрание. Хорошее собрание, народу много собралось. Ну, знаете, вечером эхо, тишина такая. Вот, и тут пения такие звучат, христианские слова. Вот, хорошо у нас прошло служение, часа полтора, наверное. Вот прошло служение, вот молодежь разъехалась, в следующее место поехали, а я остался общаться с этой женщиной. Друзья, я узнал историю этой женщины. Она ослепла 14 лет назад. Она потом была у нас на евангелизационном служении, она первая покаялась, одна из первых покаялась. Вот она ослепла 14 лет назад, а в юности своей, когда она вышла замуж, вот, родился ребенок, она сильно танцевать любила, и у нее это получалось. Вот, ну, а замуж, вы знаете, это семейные узы говорят, и это то, что иногда мешает. Вот она говорит, я еще так молода, и, в общем, она отказалась от ребенка. Это был мальчик, и она отказалась от ребенка. Больше детей у них не было, больше детей у них не было. Она потом хотела иметь детей, но детей у них не было. Вот, теперь прошли годы, мужа она похоронила, Вот. И ровно 14 лет назад, когда ей было 50 лет ровно, зрение стало резко падать, и не смогли спасти, даже там на Филатова в Одессе она была, ничем не смогли помочь, она полностью ослепла. Она находилась в одном приюте там, где, в общем, люди с немощами, вот, такой старческий какой-то приют, я не знаю, как он там называется, но суть не в этом. Друзья, а мальчик ее вырос, его взяли родить, одни приютили там. В общем, он вырос. Вот, друзья, и этот мальчик уже женатый человек. И у него трое деток своих есть. И вдруг у него появляется желание узнать, где-то ж есть у меня мама. И он решает как-то узнать, где его мама. Ну, пытается узнать. Пошел к власть имущим. Вот, узнает, там трудно это все было. Но, в общем, он нападает на след, где можно узнать, где его мама. Туда-туда в инстанции разные ездит. И все-таки узнает, что она слепая сейчас женщина, в таком возрасте уже пожилом, находится по такому-то адресу, в таком-то городе, в таком-то приюте. Вот, и он едет, узнает это самое и едет. Друзья, это была очень трогательная встреча. Она как рассказывала, говорит, сообщили, что к тебе едет сын, Но, говорит, я все вспомнила. Вспомнила тот день, вспомнила ту подпись, вспомнила свою дерзкость. Мне, говорит, так стыдно было, а теперь этот сын едет. Я, говорит, не заслужила его, ни капельки внимания не заслужила. Я понимала, что я сделала. И вот он едет. Я, говорит, не знала, с чем он едет. Когда он приехал, вот у них была встреча. Эту встречу фиксировали, записывали, на видео снимали там власти. Ну, знаете, такое нестандартное событие, редкое явление такое. Вот. И вы знаете, она говорит, когда сын сказал, что он хочет ее забрать к себе, говорит, у нас все условия есть. Ты, говорит, моя родная мама, я хочу забрать к себе. Вы знаете, говорит, я не выдержала, я упала на колени. Я обняла его ноги. Вот, я говорила, сыночек, если ты можешь, прости меня, я виновата во всем. Вот, друзья, сын все-таки оформил там документы и забрал маму к себе. И она живет в хороших условиях, живет. Друзья, мне так понравилось вот состояние этого человека. Представьте себе его. Вот, он мог бы действительно и не вспомнить о своей матери. И мог бы, и имел, может быть, полное право на это. Друзья, ну такое почтение к матери, которое, может быть, она не заслужила этого, но это вознаграждается, и вознаграждается очень сильно вознаграждается. Друзья, пришли они всей семьей на собрание. И вы знаете, покаялись все. Друзья, я был свидетелем, как они все троем и принимали крещение. Друзья, какое это было счастье, какая это радость. Мама слепая. Вот, сын и дочка, и их дети маленькие. Ну как, уже такие подростки, кто-то из молодежи, ходят в собрание. Друзья, я думаю, Бог оказал и милость по причине почтения к матери. Друзья, Бог за этим стоит, Бог за этим наблюдает. Написано, почитай. Пусть они неправильно поступили, пусть там они не так сделали. Писание говорит, почитай отца и мать. Так говорит Библия. Друзья, это источник благословенной жизни. Это источник счастья семейного, это источник благополучия и наших детей. Друзья, я не буду много больше говорить об этом. Вот. Ну, еще один момент, может быть, вы слышали эту историю. На одном палаточном благовестии покаялся один мужчина. Он жил со своей, ну как сказать, в Примах, у нас говорят, в Примах жил, то есть у тещи жил, на квартире жил. Вот. И обстоятельства так, отношения у них не слаживались. 30 лет, когда они жили в этом месте, в квартире, он ни разу на свою тещу не сказал «мама». Ни разу. Такого не было ни разу. А это он случайно шел по городу, услышал какое-то пение, палатка стоит, зашел послушать, так понравилось, стал посещать и покаялся. Так Дух Святой коснулся его, покаялся искренно. После палатки, после служения он остался, пообщался с братьями. Вот, ну теперь он такой окрыленный, счастливый идет. Ну подумал за свою тещу и как-то, знаете, так наполнилось его сердце. Ну, трудно, что сейчас будет, как будет. Ну, и первая мысль, она же все-таки мама мне. И вот он идет и борется, надо назвать ее мама. Как это сделать? 30 лет такого не было. Вот, и она к этому привыкла, грубости, вот, к этому она привыкла. Вот, говорит, зашел я в квартиру, это он рассказывал, зашел в квартиру, поднялся на этажи там, зашел в квартиру. Вот, ну, семья уже отдыхала, а теща не отдыхает. Она уже пожилая женщина была. Вот. Ну и первое, что говорит, она меня, ну, немножко слух у ней был слабенький, она не услышала, когда я зашел. А я ее вижу, она там вот в кухне что-то возится. Вот, и я первое думаю, Господи, дай силы мне пойти и сказать, назвать ее, ну как положено, мама. Она же мама мне, она мне дочь воспитала, моя жена. Вот, она же мама мне, и я должен сказать мама, дай силы. И так, говорит, шагнул два шага в кухню, и силы нету, как будто подкашиваются ноги. Вышел в коридор. Вот, пытаюсь с разгона, не получается. Вот, опять вышел в коридор, так же говорит, чтобы не видела теща. Вот, упал на колени. Господи, дай силы. Я не хочу, я хочу все поломать сразу. Ну, в смысле, перешагнуть, чтобы это, ну, я ж покаялся. Дай мне на силу. Говорит, встал, закрыл глаза и иду. Прямо к ней подошел, к теще, обнял ее. Она говорит, худенькая уже такая, старенькая женщина. Вот, обнял ее, говорю, мама, я сегодня покаялся. Вы знаете, говорит, она на меня так чуть-чуть отодвинула, аж руки задрожали. Андрюша, это ты? Говорит, мама, это я, это я. Говорит, обнялись мы. Она говорит, расплакалась. Она расплакалась. Никогда такого не слышала. 30 лет прожили вместе. А где ты был? Что случилось с тобой? Наверное, у бабки был какой-то. Да нет, не у бабки. Был у верующих. Я покаялся. Богу пообещал служить. Вот. И Бог изменил. Бог простил меня. Теперь ты для меня мама. Прости, что я 30 лет так жил. Вот. Говорит, они на следующий день всей семьей пошли на служение. Вот не сразу, братья и сестры, не сразу. Вот годы прошли, пока жена его покаялась. А вот за маму не знаю, покаялась или нет, не знаю. Друзья, но мне очень поступок этот понравился. Вот написано «почитай отца». Если хочешь, чтобы было хорошо тебе, почитай. И долголетием Бог тебя благословит. И благополучие будет. Вот отношение к старикам, отношение к старикам. Ну, я не буду больше рассказывать, хотя много об этом можно говорить. Вот, друзья, пусть Бог нас в этом благословит, понимать, что это источник нашего счастья и благополучия. Друзья, следующая мысль, пятая мысль, это дети в семье и наши отношения вообще в целом к деторождению, вот, и к воспитанию детей. В отношении воспитания детей, вот, мне хочется просто несколько слов сказать. А текст из Писания, 126-й Псалом. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». И дальше написано «блажен человек, который ими наполнил колчан свой». То есть счастье, когда Бог наделяет такой милостью, вот, дает такое право, вот, и милость такую воспитывать деток. Ну, в отношении воспитания, друзья, шаблона нету. Дети все разные, и я скажу так, что к детям нужно индивидуальный подход, и в воспитании тоже индивидуальный подход. Одного нужно наказывать и беспощадно наказывать, а другого где-то даже наказывать плохо ему будет. То есть надо по-другому воспитывать. Вот я наблюдаю за своими детьми, вот, ну и все разные. Вот у меня 7 детей, и все разные. Ну чуть-чуть друг на друга кто-то похожий, но в общем-то в целом все разные. И я ищу ключики, где, на какие рычаги, как воспитывать детей. То есть в воспитании нужно иметь творчество. Ну что такое творчество? Я расскажу из нашей жизни один пример, что такое творчество. Ну, чтобы было понятно. Я однажды заехал к своим родителям, вот, зашел в кухню, у них коробка с конфетами открыта, ну, небольшая коробка конфет, и там две конфеты осталось. Ну, кто-то угостил их, наверное, я так не спросил, не знаю. Вот там в коробке две конфеты. Папа: «О, сынушка, сынушка, заходи». Вот я зашел, папа быстренько салфетки берет, заматывает эти две конфеты, и мне раз в пиджак сюда, и на ухо говорит: «Марине дашь». Ну, вы знаете, я думал, ну, так чуть-чуть это, ну, думаю, как-то несерьезно. Ну, как я приду, две конфеты, на тебе папа дал. Ну, что она подумает о моем папе как-то, ну, как-то. Они еще без салфеток эти конфеты, ну, это, замотанные в салфетку. Ну, как-то думаю, ладно. Ну, я папе ничего не сказал, говорю: «Спасибо, хорошо». Вот, ну, я заехал порешать какие-то вопросы. Времени было мало, там порешал вопросы, тут кто-то позвонил. Вот, я попрощался с родителями и уехал. Может быть, минут 7-8 прошло, я с ними пообщался. И я за конфеты эти забыл. Пока доехал домой, я за конфеты забыл. В общем, на следующий день мы собираемся с женой ехать в район, там нужно какие-то по документам что-то порешать. Я ищу ключи, раз в карман ключи, а там конфеты. И я вспомнил, папа сказал дать Марине конфеты. Ну, думаю, ну что уже, тут уже в дорогу выходить, уже я на улицу вышел, ладно. Сел в машину, едем вдвоем, мы вдвоем едем. И я еду и думаю, как дать эти две конфеты? Ну, как дать эти две конфеты? Как она воспримет? Что будет? Я не знаю. Вот думаю и придумал. Ну, немножко так притормозил на машине, еду медленно и стал вспоминать о нашей свадьбе. Вот, в общем, вспоминал наше знакомство, первые годы. И она подключилась незаметно, подключилась в эти рассуждения. И, в общем, мы вместе вспоминаем. Вспоминаем и пожелания вспоминаем, друзей всех вспоминаем. И в этих рассуждениях вдруг я ей говорю: «Слушай, у меня есть к тебе подарок. Подарок особенный. Чтобы его получить, тебе нужно вот так вот руку поставить и глаза закрыть». Это мы едем за рулем, вот вдвоем едем, вот она рядом сидит, и я ей так говорю: «Руку так поставить и глаза закрыть». Она: «Ну, такого еще ни разу не было». Говорит: «А что там это?» Я говорю: «Ну, что-то особое. Вот. Ну, она закрыла глаза, потом раз руку: «А что ты там это придумал?» Вот. Ну, знаете, побавится раза два, три так это. Я говорю: «Да не бойся, будет хорошо». Вы знаете, она закрыла глаза, руку поставила, я ей две конфетки, раз это. Я не ожидал, сколько было восторга. Как она радовалась. Я не буду рассказывать, в чем выражалась ее радость. Как она просто расцвела. Я думаю, надо же, папа знает секреты, оказывается, семейного счастья. Не обязательно искать какие-то дорогие подарки. Две конфеты. Только это преподнести надо творчески. И смотришь, и украшение, и украшается жизнь и отношения. И так оно все, ну так оно так было торжественно. И ей казалось, что я подарил ей, ну, как будто бы звезду с неба свалил. Такое впечатление у нее было. Оказывается, просто творчески надо, друзья, творчески. Друзья, вот воспитание детей, именно вот это и нужно иметь в виду, творчество. Вот я, у нас дети в школе ходят, я на рынке встретил учительницу, говорю, Ирина Ивановна, там у нас один сын есть, очень шустрый, настолько активный, но вот ему еще 8 лет нету, он уже машину водит. Я рядом сажусь, он машину водит, ему 8 лет нету, но он шустрый буквально на все шустрый, и на плохое, и на хорошее. Вот на все шустрый. Он может в течение 2 минут все парты в школе перевернуть. Ну, в общем, портфели поменять там. Вот, ну, в общем, все, на все успевает, все успевает. И я переживаю, тут строго-строго сильно наказан. Наверное, не было дня, чтобы он, ну, не был наказанный. Ну, в общем, и пытаюсь, понимаю, понять, где-то есть крючок другой, где-то есть источник другой. Понимаю, что путь какой-то другой есть в воспитании этого ребенка, какой, не знаю. И я пробую, рычаги разные использую. Вот. Бывало такое, что у него мягкое место не просыхало от ремня. Ну, настолько оно там уже было исполосано, что я аж переживал, чтобы это, ну, вы знаете, у нас ювенальная юстиция работает, и если это заметят, то это будет плохо, это будет плохо. Я чуть-чуть переживал тоже. Но а других рычагов нет, это единственное, что сдерживало его. Ему хватало на какие-то сутки, на двое хватало хорошей порки. Вот. Ну, и я как-то спрашиваю у Ирины Ивановны, говорю, как там наш Тимочка? Ну, она говорит, ну, вы знаете, я нашла к нему ключик. Вот. И я говорю, вот, ну, пользуюсь этим ключиком, и вы знаете, неплохо, пока неплохо, не знаю, как дальше. Я говорю, ну, поделитесь секретом. Она говорит, нет, я не расскажу, потому что, ну, это, думаю, что потеряется контакт. Пока, говорит, я нашла ключик к нему, и у нас пока идет все хорошо. Ну, а я тоже ключик к нему нашел. Я взял конвертик, подписал ему Тимочке от папочки и мамочки. И в этот конвертик у нас, ну, договор заключили. Я говорю, Тимочка, давай так мы договоримся с тобой. Ты нам очень дорог. Ты у нас старший сын. Ты у нас и сыновей, ты старший. Вот, поэтому и благословений для тебя много Бог приготовил. Вот, Бог одарил тебя особыми талантами, способностями. Ну, так как-то не по возрасту взрослый. Ну, например, он все книги Библии может по порядку рассказать, без проблем для него это. Это 8 лет ему нету, и он вот встанет, иногда многолетние проповедники этого не знают. Он, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Суснаем, Книга Судей, Руф, Четыре Тарды, Пролепнон, Ездры, Немия, Сирия, в общем, все рассказывает без проблем, как стихотворение рассказывает. В общем, он, ну, молодец. Сейчас, кстати, учит 118-й псалом наизусть. Вот, ну, сейчас не об этом. Вот, и я конвертик ему и говорю так, давай так, Тимочка. Я говорю, с учительницей договорился, как раз на рынке я с учительницей договорился, что если ты в течение недели приносишь, ну, за поведение хорошо, я тебе даю 5 гривен туда за поведение. Потом оценки, у нас 12-бальная система в школе, по предметам, математика, английский, украинский, ну там еще такие предметы, 5 предметов, ну кроме физкультуры, рисования, трудовой, это такое, там это не надо. А вот такие серьезные предметы, если ты за эти предметы приносишь 11 или 12, я тебе ложу за каждую оценку, ложу 5 в конвертик. Вы знаете, у него глаза округлились, так это, он это выпрямился. Говорит, хорошо, папа, согласен. Более того, ты будешь почаще руль держать, а вот для него это хлебом не корми. Вот. Но говорю, помни, если вдруг ты принесешь плохую оценку по поведению, и какие-то замечания будут на занятии, в воскресной школе, или дома мама будет жаловаться, помни, что одно из наказаний будет, это розга, а второе наказание будет, мы будем у тебя урезать паек. Ну, поняли, да, с конвертика будем забирать деньги. Это будет одно из наказаний. Деньги ты сам тратить не имеешь права, то есть только в согласии с родителями. Вот. Ну, в общем, он договорились с ним. Друзья, изменился ребенок неузнаваемый. Писание учит, проповеди у нас вечером семейные, проповеди хорошие говорит. Вот. В школе приносит хорошие оценки. Это подменили ребенка. Подменили ребенка. И у него конвертик пошли, там это он слаживается, там все. Ну, нам не жалко, мы слаживаем, контролируем все. Вот, все. Друзья, изменился ребенок. И я думаю, надо этого пока держаться. Мы таксу не повышаем, 5 гривен. Ну, что такое 5 гривен? Вот таксу пока не повышаем. Вот, ну, конвертик слаживаем, деньги ему. Вот конвертик этот в нашей комнате находится. В таком месте он свободно может подойти взять. Но в то же время мы контролируем. Все пишем, все контролируется. И он там пишет свои учеты. Может прийти посчитать, там, полюбоваться. Вот конвертик под подушкой себе там полежать с деньгами. Ну, в общем, вот опять. Ну, а такие вот дома дела какие-то он делает, то это мы там, это не берется во внимание, это он должен делать. Хоть кухню убирать, хоть в гараже убирать. Но сам я дальше думаю, раз у него такие способности есть, такой он шустрый, теперь нужно ему какую-то мастерскую, его чем-то нужно занять. Ему чем-то нужно занять. Его надо, чтобы он в русло сразу вошел, и для Бога подключать его, иначе можно... Друзья, я так вот смотрю вот за детьми, каждому свой подход. Кому-то вот одной разги хватает на полгода. Дал один раз разги, полгода это золотой ребенок. Золотой ребенок. Вот через полгода смотрю, уже так это. Назначаем, говорю, так, Венечка, 3 замечания тебе, будет розга. Все, договорились. 3 замечания, ну, он, знаете, это, ну, хватает там в течение 3 недель, наверное, 3 замечания есть. 1 розга, хорошая розга. Все, полгода это золотой ребенок. Ну, и нормально. Вот. Ну, а этому не помогает. Хоть сутки, вот на сутки хватает и не больше. Все, вот выходит, задница красная, а... Вот не помогает. Но зато другой рычаг нашли. Другой рычаг нашли. Друзья, так вот дал бы Бог милости, вот мудрости нам, воспитание детей. Нельзя. Отрок, оставленный в небрежении, стыд матери принесет. Поэтому нам нужно в воспитании детей максимум усилий приложить. Искать ключики, искать пути. Мне понравилась учительница. Она говорит, я нашла к нему ключик. Я нашла к нему ключик. И у ней хорошо получается. И, в общем, и мы со своей стороны постарались. И смотрим, это ребенок, ну, нормально все. Идет хорошо. Вот. И слава Богу. Друзья, надеемся, что Бог даст и дальше мудрости, чтобы нам правильно поступать в воспитании детей. Друзья, я больше не буду об этом говорить ничего. Только одно скажу, что семья и дети в семье. Вот, и в отношении воспитания детей нам нужно бодрство для того, чтобы понимать, что это тоже источник. Источник, когда Бог так украшает семью детьми. Ну, один случай. Вообще, дети многодетные в семье, это тоже переживание, когда много детей. Например, вот брат рассказывает, у нас был на семейном, он рассказывал, говорит, когда первый раз в роддом попала моя жена, мне сообщили, что родилась дочь, и я приехал к жене в больницу. Ну, я говорю, в Библии написано, когда родит ребенка, она забывает от радости все. Я представлял ее увидеть, ну, такую улыбающуюся, счастливую. Вот, ну, сколько тут прошло, несколько часов, думаю, сейчас все это. Позади она еле-еле вынесла этого ребенка. Ну, в общем, родила. Ну, и вот у нас встреча. Я там, говорит, мама бульон приготовила, я приехал к ней. Вот, ну, там нельзя зайти было, а, говорит, выйдите с той стороны, второй этаж, и вот, ну, можете через окно пообщаться. Я вышел на улицу, открывается, медленно окно открывается, появляется бледное лицо моей жены. И первое, что она мне говорит, Юра, первый и последний раз. Больше сюда мы не придем, первый и последний раз. Ну, говорит, ну, потом помолчал немножко, говорит, и так уже 15 раз. И так уже 15. Друзья, трудно достаются дети. Вы знаете, что иногда вот, просто прощаемся, вот в роддом и просто прощаемся. И не знаешь, вот как оно будет дальше. Вот. Ну, друзья, это тоже благословенные моменты в жизни. Ну и утешения много. Тоже одна семья рассказывает, что мать, трудно достались дети так. Говорит, кормлю ребенка. И так, говорит, какое-то уныние меня посетило. Ну, сколько можно? Ну, как бы так, немножко и недовольство на Бога. Ну, та семья, как-то через 2 года дети, и у той тоже так, и там пореже. А тут и года не проходит, и дети, и года не проходит, и дети. И она просто, ну, говорит, я физически понимаю, что мне плохо, и духовно смотрю, совсем уже плохо. И вот, говорит, так кормлю ребенка. Покормила ребенка, с такой никакой радости нету. Вот, ну, ребенок заснул, я, говорит, его перепеленала. Вот, ну и положила рядом ребенка и сел опять, сижу. Такой тоска-тоска на сердце. И вдруг открывается дверь и забегает один малыш, мальчик. Бегит со всей силы ко мне, бегит, прыгает на плечи, обнял меня, поцеловал, говорит, в две щечки, говорит, мамочка, спасибо, что ты меня родила, прыгнул и дальше побежал. Говорит, я смотрю на него, расплакалась, вот, надо же, я же ему счастье подарила, жизнь подарила. И он подбежал, говорит, как будто бы сам Бог его послал, поцеловал меня в одну щечку, в другую, мама, спасибо, что ты меня родила, и убежал. Говорит, я так утешилась, так ободрилась, так как-то мне легко стало, куда-то уныние исчезло, вот, и как-то, ну, немножко окрепло даже, мне показалось, что какая-то как струя жизни. Вот, друзья, ну, о детях можно много рассказывать, сколько благословений Бог посылает. Вот, ну, друзья, это тоже действительно источник семейного счастья, но в то же время много переживаний, много переживаний. Поэтому дай Бог мудрости нам правильно воспитывать семью, вот, и понимать, что Бог нам дает детей на время. Пройдет время, когда они пойдут в жизнь, и за это короткое время нужно сделать все возможное, чтобы дети были в церкви, чтобы дети были с Богом. Друзья, это задача родителей. Возродить родители не могут, но задача родителей, как задача Иоанна Крестителя, подготовить путь, подготовить почву. Вот задача родителей, подготовить почву, чтобы потом, когда Христос подойдет, чтобы у них была подготовлена почва к принятию Христа, к возрождению. Вот задача родителей, как задача Иоанна Крестителя, подготовить почву. Друзья, и это ответственно, и это серьезно. Ну и последнее, мне хочется кратко обратить внимание. Простите, я немножко задержал внимание ваше. Вот, последняя мысль, еще источник семейного счастья. 35-й псалом, 10-й стих. «Ибо у Тебя, Господи, источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет». Друзья, последнее, на что хочется обратить внимание. Бог является источником счастья. Семейного благополучия и счастья является Бог. Он источник, Он источник. «Ибо у Тебя, Господи, источник жизни». «Ибо у Тебя источник». Вот, «блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Это 32-й псалом. Ну и много есть текстов из Писания, которые говорят об этом. Например, в Евангелии от Иоанна, Марка написано: «И слышно стало, что он в доме». Друзья, это залог семейного счастья, благополучия, когда в доме, в сердцах наших, вот, главное место занимает Христос, Господь наш, Он является источником. Друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы понимать, вот, от чего вот, есть источники семейного счастья, и они не закрыты для нас, иметь их во внимание для того, чтобы Бог нас мог благословлять в нашей жизни и детей наших, и в будущем. Но я не знаю, есть время рассказать еще один пример или нету времени уже? Можно, да? У нас в Херсоне вышла церковь из регистрации вышла. Сейчас там в Херсоне у нас две церкви. Одна нашего братства была, одна церковь недавно вышла, они из братства вышли. Ну, в братство пришли и с регистрированного союза вышли. Всей церковью со служителем. Служитель был пожилой, это Херсон, а рядом есть Цюрюпинск, Цюрюпинский городок. Вот эта церковь тоже вышла с регистрации. Этот случай, который я расскажу, это был в Цюрюпинске. Служитель там пожилой, уже отошел в вечность. Там братья уже двоих служителей рукоположили молодых. Вот. А этот служитель пожилой, в те годы, во времена гонений, ну, хоть они регистрированные были, но, знаете, недолюбливал их народ Божий, власти недолюбливали. Он работал на работе, вот, и штрафы ему присылали за то, что он в его доме проходили собрания, их штрафовали. И я не знаю почему, но что-то недолюбливали его. Он был служитель такой, ну, строгий, вот, по-библейски жил. И хотя вот, были регистрированы, у них дети в собрании были, оркестр даже был во времена гонений, это было сложно, нереально. Хотя они регистрированы были, он, вопреки всем этим инструкциям, он как-то любил музыку, сам был музыкант, и как-то это было в церкви. И за это их штрафовали. Еще штрафы у него выписывали, ну, зарплаты снимали, деньги еще штрафы. И наступил такой момент, когда штрафы возросли, и зарплаты не хватает, на штраф не хватает зарплаты. Ну, его уволили с работы. А это был единственный источник дохода в их семье. И, кроме того, у них семья была многодетная. У них было во времена гонений родилось 12 детей. Эта семья была многодетная. Жили скудно, жили очень скудно. Плюс в их доме проходило собрание. Ну, и он рассказывает. Я говорю, так переживал, чтобы не лишиться Бога присутствия. Я так переживал, чтобы не лишиться, чтобы Бог не покинул семью нашу. Я понимаю, что все это пройдет, а чтобы Бог нас не оставил, чтобы Бог не оставил. Ну и вот он рассказывает, молились, ну какие-то запасы были, мука там, сахар, что-то было. В общем, как-то могли, лепешки какие-то пекли, но денег совсем нету. Вот. Ну и плюс ко всему, в счет штрафа стали забирать, машину забрали, в счет штрафа там холодильник. В общем, они остались без ничего, голые стены. И братья и сестры, которые приходят к ним, это ну, живут, которые за чертой бедности. В общем, некому и помочь. Вот, ну, говорит, я одно переживал. Я уже давно забыл, когда, говорит, кусочек хлеба брал в рот. Все детям отдавал. И я понимал, что наступит момент, когда детям не знаю, что дать. И, говорит, этот момент наступил. Мы проснулись утром, мы нагрели только кипяток. У нас больше ничего не было, кроме кипятка, Говорит, собрал детей, говорю, детки, вот мы Богу служим, и с нами Бог пребывает. Бог, Он силен, Он может все изменить. Я не знаю, говорит, как Бог вступится в нашу... Во-первых, говорит, вы меня простите. Я как отец, как глава семьи, не могу заработать сейчас денег. И у нас нету сейчас ни копейки. Кроме кипятка у нас ничего нету. Я, говорит, я замолчал, потому что мне слезы давили. Вот, немножко, говорит, успокоился. Меня дети стали уговаривать. Папа, да не плачь. Да нам устраивает кипяток. Ну, в общем, мы попили кипяток абсолютно без ничего. Ну, и наступил вечер. Я говорю, думаю, что вечером с детьми пообщаться, помолиться, о чем? Ну и рассказал историю про Илью, как Бог через ворона кормил. Вы помните эту историю? Ворон приносил, и дети так оживились, папа, а разве Бог не может послать ворона, чтобы вороны нам приносили по кусочку, нам много не надо. Ну кусочек лепешки, мы бы его чуть-чуть поделили, как-то размочили в кипятке, ну и как-то бы пережили это время. Ну, говорит, дети, Бог может это сделать. Ну, для Бога это не главное. Главное, чтобы Бог был с нами. Вот за что Бог переживает. Что он хочет, он говорит, я не бессилен для вас, я у вас силен. Бог не бессилен для нас. Но самое главное, дети, вы себя пересмотрите. Может, у вас что-то есть греховное, надо поисповедоваться. Бог совершит и завтра может чудеса совершить. Вот, ну как-то Бог вступится. Но главное не лишиться Бога, Бог, чтобы с нами был. Ну, в общем, мы так молились. Вечером в этот все, говорит, не было такой молитвы, не было, кто бы без слез молился. Плакали и маленькие дети, и мы с женой тоже плакали. Потому что нам, говорит, ну, был тупик, просто был тупик. На следующий день дети даже к нам не подошли, чтобы попросить нам что-то позавтракать. Они вышли на улицу, время было зимнее, холодное было время. Они вышли на улицу, чтобы поиграться. Вот, они там поигрались, наверное, минут 40. И вдруг один мальчик забегает, говорит, папа, на улице возле ворот стоят полных два мешка с чем-то. Мы не знаем, что мы попробовали, но такое тяжелое, не знаем, что там. Я, говорит, оделся, пошел на улицу. Я, говорит, взял два мешка этих, говорит, я не поверил своим глазам. Два мешка полные были хлеба, это были выпечные всякие булочки, это был хлеб, это был и белый, и черный хлеб, полные два мешка. Мы, говорит, занесли в дом. Я, говорит, первое, что упал на колени. Я благодарил Бога, я не знал, откуда это пришло, кто это дал, я не знал. Нам хватило этих два мешка хлеба, ну, представьте, 12 детей и плюс их двое, 14 душ. Нам хватило это на трое суток. Мы кушали, кушали, кушали. Через трое суток у нас все закончилось. Наступило следующее утро, дети возле калитки опять обнаружили полтора мешка хлеба. Вот, мы, говорит, занесли опять хлеб и опять благодарили Бога, опять молились. Вот, и вы знаете, говорит, мы опять, ну, как могли, растягивали уже, немножко уже... утолили жажду, поэтому этого нам хватило уже на 5 суток. Через 5 суток, когда все закончилось, на улице опять были мешки с хлебом. Я, говорит, не знал, откуда это появляется. Я, говорит, решил проверить. Когда мы съели этот хлеб, я, говорит, пошел, там был куст сирени, сел в этот куст сирени ночью, чтобы посмотреть, кто же приносит нам хлеб. Где этот ворон? Кто это приносит? Мы, говорит, не знали, откуда. Голодное время. Откуда это? Где это? Как это? Говорит, непонятно было. Я когда засел в сирени, ну, присмотрел к воротам, смотрю, а там уже стоит. Кто-то уже принес. Я опоздал уже. Решил на следующий раз встать пораньше. То есть в следующий раз я был уже в 3 часа ночи, был в кустах сирени. Говорит, я опять опоздал. Вот, прошло время, мы съели опять очередное чудо. Друзья, это чудо продолжалось 2 года. Это чудо было 2 года. Он когда рассказывал, друзья, мы все так затаив дыхание слушали. Вот, говорит, мы и я в 2 часа ночи, и в 1 час ночи. Когда не приходил, уже булки с хлебом стояли там. Я, говорит, не знал, откуда оно появляется. Вот. Прошло еще время. Наступили времена перестройки. Чуть-чуть только запахло перестройками. Чуть-чуть послабление прошло. И у меня появилась шанс на работу устроиться. Я устроился на работу, получил первую зарплату, и у нас перестал появляться хлеб на улице. Вот. Ну, друзья, теперь прошли годы, мне же так интересно, дети все знают, мы, говорит, свидетели этого чуда, откуда появлялся хлеб. Прошло, говорит, буквально несколько лет. Мы уже отстроили дом молитвы, вот, они сразу в братство перешли, отстроили дом молитвы. Вот, он небольшой, наверное, чуть-чуть меньше вашего, как сейчас. Вот есть у них тоже небольшой дом молитвы. Вот, и вдруг в собрание к нам пришел один дядя. Он покаялся на служении. Он покаялся. Его звали дядя Яша. В пожилом возрасте покаялся. Говорит, он подошел ко мне и говорит, я хочу сегодня быть у вас дома. Я говорю, пожалуйста. И он пришел домой к нам. Сел поудобнее и стал рассказывать историю. Говорит, я всю жизнь проработал на хлебовозке водителем. А у нас, говорит, где этот хлебозавод, вот что-то стало случаться, как такие неудачные моменты. Вот, но это был момент, когда я пришел на работу, начальница руками разводит, что мне делать, что делать. А что случилось? А в эту ночь, говорит, я не знаю откуда, я слышу голос такой. Что ты для меня сделал доброго? Я проснулся, откуда это? Никогда такого не было. Вот только засыпаю, опять голос. Что ты сделал для меня доброго? Я откуда? Я, говорит, я в страхе. Я, говорит, я второе одеяло накрыл на себя. У меня, говорит, руки дрожат. Это мужской голос. Говорит, я только засыпаю от усталости. Говорит, меня как будто бы кто-то толкнул. Что ты сделал доброго для меня? Я, говорит, я так всю ночь не спал. Это было какое-то мучение. Какое-то мучение. Что я сделал доброго? Для кого? Откуда? Кто это? Прихожу на работу. А начальница говорит. Неудачно там печки эти что-то сработало и помяло хлеб. И она нервничает, куда мы будем списывать его? Ну и подходит один человек и говорит, да у нас в городе есть одна семья многодетная, у них 12 детей. Они будут рады, если мы им будем так ночью, когда развозить хлеб, будем подвозить им этот хлеб. Они будут очень рады. И вот раз в недельку, раз в 3 дня примерно была неудачная партия. 1,5-2 мешка, бывало мешок хлеба. Вот. И говорит, я в час ночи, бывало в 12, когда развозил по району хлеб, я, говорит, подвозил к вашему дому и оставлял 2 мешка у ворот. Свежий хлеб. И так, говорит, было. Мы, говорит, когда мы услышали, мы, говорит, окружили этого дядю Яшу, стали его обнимать, стали его целовать, фотографироваться с ним. Это был наш ворон, который приносил нам хлеб в трудные моменты. И мы, говорит, вспоминали, это дети рассказывали, мы вспоминали отца, мы вспоминали его переживания. Главное не лишиться Бога, чтобы Бог был с нами, а Бог, он сделает свое дело. Друзья, когда человек лишается Бога, это несчастье, это жалкое существование. А когда с нами Бог, а Бог наш одно из имен, Бог чудный, ему имя чудный. Для Бога не трудно хлеб дать, для Бога не трудно ворона послать, для Бога не трудно детей наших, чтобы они были в церкви. Главное, ты не потеряй Бога присутствия. Главное, ты будь в должном состоянии перед Богом. Главное, ты будь в тесном общении с Ним. Друзья, это источник, в тебе, Господи, источники и счастья, и блаженства, и нашего благополучия, и успеха. Друзья, заканчивая наше служение или эту беседу, я хотел бы маленький экзамен. Давайте мы с вами перечислим источники семейного счастья. То, о чем мы с вами сейчас говорили. Друзья, и так самое первое, что является источником семейного благополучия и счастья. Кто запомнил? Страх Божий. Второе. Слово Божье, любовь к Слову Божьему, братья и сестры, это залог счастья, благополучия. Когда мы не спешим, вот проснулись утром, даже если опоздал на работу, открой Писание. Открой. Бог ждал этого момента. Бог ждал, когда Он пробудил тебя. Он хочет с тобой пообщаться через Писание. А мы, бывает, забываем, Господи, нам некогда, я на работу опаздываю или на маршрутку опаздываю. Друзья, любовь к Слову Божьему, крепко любящий заповедь Его, написано, блажен. Третий источник семейного счастья. Вера. Когда мы возрастаем в вере, друзья, это так ценно, написано о Христе. Господь говорит, приду на землю, найду ли веру на земле? Верующих, я не знаю, как у нас так модно быть верующим, так модно, и в политике участвовать, и ты, в общем, везде ты нужный, и ты верующий, и, в общем, друзья, Христос говорит не верующих, а веру, найду ли веру на земле. Друзья, это является источником семейного счастья, и муж освящается, и жена освящается, и дети освящаются, и как следствие твоей веры в Бога, если ты возрастаешь в вере. Друзья, четвертый источник семейного счастья. Почтение к старикам. Ну, старикам нравится, они это запомнили. Они это запомнили. Почтительное отношение вот к старшим, к родителям. А? Да, ну, друзья, это правильно, это по Писанию, это по Писанию. Друзья, пятый источник семейного счастья. Это дети или вообще отношение к деторождению и к воспитанию детей. Друзья, это тоже нельзя взять, нельзя вот вычеркнуть из внимания, потому что это тоже источник семейного счастья и благополучия. Друзья, и последнее, это, может быть, это надо было первым поставить. Бог является источником. Написано, все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Друзья, наверное, помолимся, да? Давайте преклоним колени, в коротких молитвах помолимся Богу.